помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго дня всем. 16:05 на часах в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рывко, и сегодня в программе «Урок россиеведения» мы будем о российском образовании говорить. Как и в предыдущий час, я несколько смущен широтой темы, но я думаю, у нас получится. К теме этой нас подвел проект Россотрудничества, о котором было объявлено на этой неделе. Россотрудничество заявило о том, что запускается программа, предлагающая некие льготные условия для перевода российских студентов из иностранных вузов в МГИМО. Пока на МГИМО завязана эта программа. То есть те, кто по тем или иным причинам решил, что вот продолжать обучение... Почему-то Россотрудничество сосредоточено на Великобритании. Что продолжать обучение в каких-то английских вузах не хочется, есть какие-то опасения, что в дальнейшем с трудоустройством что-то не заладится. Ну и вообще, с оглядкой на политическую обстановку, хочется домой. Россотрудничество и МГИМО предлагают. Пожалуйста, на простых, доступных, льготных условиях пишите заявку, переведем вас из вуза в Великобритании в МГИМО. Возможно, прочие вузы к этому подключатся, мы не знаем. Будем смотреть за тем, как эта программа развивается, а сами здесь, в этой программе «Урок россиеведения», будем говорить о российском образовании, о том, как эта система складывалась, разрушалась и снова складывалась. Разговаривать будем с председателем комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, с Аметом Володарским. Амет Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день. Добрый день.
Давайте попробуем в историческом контексте об этом говорить, и я задам совсем прямой школьный вопрос, от этого будет просто оттолкнуться. О какой эпохе мы должны говорить, имея в виду, что вот тогда образование на Руси уже как система существовало?
Ну, вообще, образование как система существовало еще, наверное, 10 век. 10-11 век, это были уже... была дворцовая школа князя Владимира. Потом, школа Ярослава Мудрого в Новгороде, это 1030 год.
Вот про это в учебниках уже есть, об этом я что-то уже
помню. Но я думаю, что вообще, по большому счету, первое, если не говорить про Россию, вообще мир, то первые свидетельства о первых школах, это было 5500 лет назад, 5500 лет назад у шумеров.
Но я все-таки про Россию говорю.
Вот то, что у нас сейчас основная наука говорит, значит, как система, это школы, которые появились при Ярославе Мудром, при князе Владимире Киевском.
Но, по сути, все
образование... Причем центром, интересный такой момент, центром образования был, нет, сначала все-таки Киев, вот, и параллельно Новгород, да.
Но при этом образование представляло из себя что? Просто выучить людей, граждан читать и писать?
Да.
Больше ничего, да, сверх
нет,
этого?
Нет, сверх этого, основная задача — это богословие. Это, понимаете, все школы, даже Кембриджский университет, которому да, более 800 лет, они начинались с комнатки в церквушке.
Ну, изначально да. Даже в средней школе в России учат, что, в принципе, образование и религия — вещи неразрывные, и стартует образование как
система. Извините,
системы.
Это где сейчас учат?
Ну, у меня, по крайней мере, так это в голове было отложено. Я не имею в виду, что на текущем этапе это так. Я имею в виду, что монастыри есть центры образования и науки.
Сегодня будем как раз проходить, я надеюсь, разные этапы я бы начал бы с допетровского времени и закончил бы вот со современным положением вещей. И в разное время хочу сказать, что церковь по-разному влияла на... Религия, вообще, будем говорить, по-разному влияла на школу.
Еще раз, просто это словосочетание. Монастыри есть центры там, распространения науки, центры, в которых зарождается образование.
Конечно.
Я уверен, у абсолютного большинства это где-то в голове осело.
А вы
меня так на противоходе поймали и говорите, а это где же
нет,
это так
сказано? Нет, я думал, вы сейчас имеете в нашей
современной... Нет, ни в коем случае.
Потому что мне показалось, что вы сказали современной школе. Хотя, кстати, недалеко мы ушли. И вот у нас появляются какие-то предметы, которые будут играть очень серьезную роль. Это правильно, что люди должны знать, но мне кажется, что они должны знать, современные люди, историю религии. И неизвестно, кто сейчас будет преподавать, например, саму религию. Там, да? Вот, поэтому, в общем-то, ваша реплика, ну, вы недалеко ушли, да.
Хорошо, тогда давайте еще раз предпримем попытку идти хронологическим путем. Вы сказали, вот до петровские времена. Успели вы упомянуть эпоху Ярослава Мудрого?
Ну вот я расскажу, да, то есть из чего состояло, вот, когда можно было уже говорить о системе, не просто там о том, что
кто-то умел
что
читать.
Кто-то умел кого-то научить сеять. Ага. Конечно, это все было с появлением вообще общества, с появлением человека, от отца к сыну, от матери к дочери и так далее передавались знания. И понятно, что первобытные люди уже сдавали своих детей в некие общины, где преподавались первые навыки. Но мы говорим про систему. И вот как раз тогда, когда мы говорим про школу князя Владимира и Ярослава Мудрого в Новгороде, значит, тогда появилась вот эта восходящая к античности семь свободных искусств. Это вот грамматика, риторика. А вот грамматика, риторика, диалектика, она называлась тривиум. И арифметика, геометрия, то, что уже посерьезнее, музыка, астрономия, это уже квадротривиум. И вот эти семь предметов, они были основой. Причем интересный момент, в XI веке вот в Киеве было открыто первое женское училище, представляете? То есть уже тогда допускали женщин к учебе. Вот в Суздале, правильно вы сказали, при монастырях открывались школы, в Переяславле, Чернигове. Причем школы были не только учебными, в таком прямом смысле учебными заведениями, но... центрами, это был такой сгусток центра культуры, появились первые переводчики древних, древнегреческих, византийских авторов, переписывались рукописи, уже начали готовиться такие предпосылки к появлению учебника.
Кто мог причаститься всей этой мудрости? То есть кто в эти школы поступал?
Но...
На каких основаниях?
Вот это правильный вопрос. Я хочу сказать, что он до сих пор очень остро стоит. Я бы вообще систему образования в нашей стране сравнил бы с качелями. Потому что у нас то мы допускаем всеобщее право на обучение, то мы начинаем ограничивать. И вот тогда и как раз и возникало понятие, допускать ли простых людей к обучению. Самое интересное, что в Новгороде допускали.
Мы о каком периоде все-таки говорим? Мы еще, кстати, вот вы упомянули такой раздел, сказали, допетровские времена, послепетровские времена, но...
Ну, мы сейчас с вами берем совершенно допетровские времена.
Это я понимаю, да, просто да. Тогда там есть еще куча всяких разделов, по-моему, принципиальных. То есть вот это домонгольские времена, вероятно.
Подождите, что значит домонгольские? Для меня нет понятия монгольского времени, как и для многих других. Есть понятие Золотая Орда. Это, кстати, если уже об этом говорить, серьезно, я не историк в этой области, но... естественно, читавший Гумилёва и евразийцев и так далее, то Золотоордынский период — это, в общем-то, по каким-то серьезным вещам, например, по культуре, по строительству церквей, мечетей.
Далеко не ущербный.
Далеко не ущербный. Более того, Золотоордынский период наша страна не имела рабовладельческого строя, у нас не было крепостных крестьян, и была построена система школ. Да, это были в большинстве военные школы, но в этих военных школах и преподавались светские дисциплины, и плюс было очень взаимствовано с Востока такие темы, как алгебра, дисциплины, как алгебра, астрономия, медицина и так далее. И, ну, соответственно, доордынский период, мы опять-таки говорим про период Ярослава Мудрого и так далее. Ну, а до Ярослава Мудрого там мы, нам очень сложно, вот во всяком случае, из той информации, которая мне известна, я думаю, что если поискать у Милюкова, Павел Николаевич, кстати, это историк, это, можно сказать, первый историк образования, да, ну, он вообще был историком, а он, но при этом он систематизировал историю образования, и более того, он рассказал, почему в той или иной период происходило то или иное явление в образовательной политике. Ну, конечно, он исходил, отдавал объяснение, исходя из своего видения ситуации. Этот человек очень интересный, он был во временном правительстве в 17-м году, до 17-го года, вернее, да, в 17-м году после февральской революции был министром иностранных дел. Вообще очень интересный человек. Вот, но вот то, что мне известно, вот если говорить о системе образования, то она начала складываться вместе с необходимостью появления все-таки думающих людей и с появлением, с изменением экономического развития в обществе.
То есть вы все-таки про экономическое развитие. Я думал, вы поведете в сторону о необходимости административных кадров. Ну, то есть, ну, нужны...
А это связано все?
Пожалуй, да. И тут тогда следующий вопрос возникает. В принципе, образование и система образования государством возводилась для того, чтобы вот этих чиновников каких-то получить, или, в общем, бытовой смысл у этого тоже был? Говоря о бытовом смысле, я имею в виду, ну, не знаю...
Я понял.
Когда люди там внутри семьи просто письма друг другу отправляли. Да. Вот это работало, и ставилась ли задача до такой степени довести уровень образования?
Да, но видите, мы сейчас перепрыгнули из допетровских периода к луначарскому, потому что я считаю, что...
Ну, не настолько уж...
А я сейчас расскажу, потому что вот всеобщая грамотность, вернее, правильно сказать, всеобщая безграмотность, вот таком статистика показывает, что была побеждена, ну, о победе сложно говорить, но очень сильный, серьезный рывок был именно в 20-е годы. Именно в 20-е годы.
А здесь не стоит исходить из того, что как следует стали вообще внимание на эту статистику обращать и собирать ее только тогда, нет, и поэтому...
Нет, не стоит, потому что задача ставилась как раз, отвечая на ваш предыдущий вопрос, задача ставилась быстро подготовить людей, умеющих читать, потому что коммунисты, большевики, в общем-то, это же люди образованные, те, кто делал революцию, они прекрасно понимали, что молодая советская власть не может долго продержаться без индустриализации, без того, чтобы хотя бы выполнить часть тех вещей, которые было обещано при революции. И для этого нужно было готовить кадры. И очень серьезно, а люди просто-напросто, да, а так как революция была сделана для рабочих и крестьян, а эти рабочие и крестьяне долгое время не были допущены к серьезному образованию, хотя в Николаевское время была подготовлена, кстати, очень либеральная, но, правда, уже поздно было здесь дрыгаться, что называется, да, либеральная система образования. Ну, как бы там ни было, коммунисты понимали, что рабочим и крестьянам нужно дать хорошее образование, потому что хотя бы выполнить часть тех обещаний, которые были.
То есть из этих соображений?
Ну, нет, из тех соображений, что нужно было поднимать страну, экономика. Вот сейчас мы говорим, что экономика образования, что 21 век — это экономика образования, экономика новых технологий.
Тогда там говорили то же самое.
Нет, тогда была экономика, правильно, потому что индустриализация подразумевала резкий скачок образования. Нужны были инженеры, нужны были в конце концов те люди, которые могли пересесть с лошади на трактор. А для того, чтобы трактор не боялись, люди должны были хотя бы уметь читать. Понимаете?
Ну, давайте тогда попробуем вернуться к моменту, когда вы говорили о том, что похоже накачали подходы государства к организации образования или системы образования в России. Хронологически не очень из-за меня хорошо у нас получается идти по вот этим этапам. Ну, давайте попробуем еще раз вернуться, раз уж Петровскую эпоху как такой раздел.
Допетровскую, такой... да? Или Петровскую уже
хорошо,
будем.
Хорошо, давайте,
да?
Давайте еще в Допетровскую
не, ну
побудем
давайте Петровскую,
немного.
Петровскую, пожалуйста, давайте с Петровскую.
Я просто еще обратил внимание на то, что вы подчеркнули, что женщины были допущены к образованию. Это речь идет о эпохе Ярослава Мудрого, то есть совсем...
Нет,
об 11 веке.
Это да, 11 век, но это я сейчас говорю про князя Владимира, который вот последние лет 5 мы очень хорошо вспоминаем, киевского князя Владимира, и надо отдать должное, что ну, для меня это на самом деле удивительно.
Ну а в Европе, что, в Европе было совсем
по-другому? Я потому что, конечно, по-другому, конечно, по-другому. Я хочу сказать, что ну, мы очень часто гордимся тем, чем... вытаскиваем и какие-то скрепы, которые на самом деле не скрепы, и начинаем ими козырять. Но когда у нас есть реальные вещи, чем мы можем козырять? Например, демократия, которая в Новгороде была, в Великом Новгороде, да, то есть она по многим вещам, по многим параметрам, ну, серьезнее, чем те демократии, которые были в скандинавских странах, откуда, в общем-то, и было зарождено некоторое учение. Так, поэтому вот я считаю, что вот появление женского училища — это очень серьезный знак, показывающий то, что насколько тогда прогрессивно было общество.
Но опять вопрос, зачем это возникло? Чтобы что? Женщины принимали какое-то активное участие вот именно в административном руководстве, в каких-то экономических процессах, рыночных отношениях?
Вы знаете, я считаю, что там ситуация немножко другая была. Мы говорим о появлении школы ремесленников, мы говорим о том, что нужно было поднимать экономику. В любом государстве экономика, будь то, извините, анархическое даже государство, в любом случае, будь то либеральное государство, там, лассе-фер, лассе-пассе с этими мыслями, в любом случае мы говорим об экономике. Поэтому... А женщины, они часть... То есть тогда уже люди понимали, что, извините, нельзя ставить разницу между женщиной и мужчиной, когда речь идет об экономике. Поэтому были ремесленницы, которые... ремесла, где женщину заменить невозможно было. Поэтому нужны были училища и нужно было готовить.
Хорошо, а если снова иметь в виду эту систему качелей, допустим, в тот период есть некое развитие, даже... Позвольте, либерализация подходов к образованию. Когда откат происходит?
Когда идет откат? Вы сейчас про женщин или вообще
про откат?
Вообще
уже не только про женщин.
Так вот, и интересный, правильный вопрос. Значит, я хочу сказать, что многие проблемы, если не большая часть проблем в нашем обществе и в экономике, я считаю, связаны с тем, что у нас постоянно образование, начиная с допетровских, нет, наверное, с петровских времен до сегодняшнего дня, постоянно находится в реформе. Приходит один государь, начинается либерализация. Приходит другой государь, начинается реакция, то есть начинается закручивание серьезных гаек. И главное, ни в том, ни в другом случае не доводится дело до конца. Ну, например, вот Николай I, да, значит, декабристы, некая своя болотная, да, так называем, он, после этого он начинает скручивать все те либеральные вещи, ну, такие как, например, выборность ректоров в ВУЗе, в учебном заведении там, и так далее, начинает унифицировать учебники, начинает пристально следить за содержанием образования. Приходит ему на смену значит, Александр II, все, опять либерализация, выборность ректоров восстанавливается, появляются свободы и так далее, и так далее. Мы видим... То же самое, кстати, между периодами 20-х годов, ленинским периодом. Вы не поверите, вот сейчас это будет очень интересно услышать студентам. В 20-е годы были отменены обязательные, настолько была либеральная система, нужно было дать возможность людям творчески мыслить. Хотя понятно, что там идеология была немножко другая, но нужно было людей вытащить из тех рамок, которые... в которых они были, таких шоры нужно было снять вместе со шторами, да, вот, Вы не поверите, были отменены обязательные контрольные работы, обязательные экзамены.
Какова же система аттестации осталась?
Я сейчас расскажу. И были отменены домашние задания, которые только сейчас скандинавские страны поняли, что домашние задания не решают, это не про качество, а это просто про занятость детей, чтобы они лишний раз куда-то там не убежали. А как проверка качества? Да очень просто. После школы ты поступал или не поступал в ВУЗ. Но вот проверка качества. А если ты не поступал, то ты мог пойти на курсы при ВУЗе.
И все. Эти вузы, раз мы в этой эпохе сейчас находимся, давайте...
А так, вы сами, уважаемый коллега, меня...
Хорошо, нет, мне, кстати, тогда же больше нравится, пожалуй. Раз про вузы в этой эпохе говорим, они до какой степени наследовали тому, что осталось от царской России?
Они настолько... Вы сейчас про какой, 20-е или 30-е годы?
Ну, если есть настолько жесткая дифференциация
очень
здесь...
Жестко. Очень жестко.
Ну, давайте попробуем. 20-е годы. Был набор каких-то царских императорских учебных заведений. В 20-е годы какова их судьба? Считают ли они себя преемниками, там, хоть в какой-то степени?
А вы знаете, они себя считают преемниками, ну, например, тот же самый МГУ, да, там...
Не, просто МГУ, им очень нравится...
755 год.
Вести свою хронологию от 755 года.
Санкт-Петербургский, там, если 1729, по-моему, год, да, они все там считают, что они...
В 20-е годы потомки... позволительно было считать себя таковыми?
Да, как это ни странно, с точки зрения хронологии, да, а с точки зрения идеологии, нет.
Как это можно развести? Стены же, наверное, даже те же самые, здания те же.
Все очень правильно вы говорите. Значит, действительно, началось переписывание учебных планов, началось переписывание как раз именно для этого, и было дано разрешение вузам... так как у большевиков не было уже готового учебного плана по каждому направлению, потому что революция делалась там несколько лет, да, плюс гражданская война и так далее. То есть не было такого, чтобы вот сели люди и начали писать, ну, как, да, Сталин, например.
Наркомпрос,
да,
был, но еще ничего такого не писал.
Это уже потом в 30-е годы будет, чуть ли не каждая страничка учебника истории 10 класса проверялась таким количеством людей. Здесь в 20-х годах нет. Как раз нужно было поменять идеологическую составляющую. Не допускались профессора с явным таким белогвардейским настроем, да. Ну, те профессора, которые, в общем, перекрасились, или хотя бы были лояльны, или хотя бы просто были нейтральны, у них другого выхода не было у большевиков, они пускали их к обучению, да, к преподаванию.
В 30-е годы значительная часть этих граждан, вероятно, с прочими жертвами репрессий, давайте я буду штампами говорить, куда-то пропали? Ну, то есть вот кто все-таки был преемником уже тогда следом за ними?
Вот, смотрите, я просто хочу сказать, что я здесь выписал некоторые вещи по 20-му году, какие были вот серьезные вещи были сделаны после революции. Во-первых, были национализированы все типы учебных заведений. Так? Была заявлена преемственность ступени образования, обеспечивалось равенство возможностей образования. То есть никакой информации о сословности просто снималось сразу. Демократизация школ, то есть участие в управлении образованием органов самоуправления. Ну, так воспринималась тогда демократизация. То есть, ну, во всяком случае, Москва в меньшей степени влияла на национальные республики, на Министерство национальных республик.
У них там более-менее самостоятельные программы.
Более того, возникали письменности, значит, разрешалось преподавать на родном языке.
Национальных языках.
Плюс, конечно, русский язык. То есть можно на национальном языке, плюс на русском языке. То есть была настолько серьезная проделана работа, поэтому... Да, ну я рассказал, что, значит, были отменены там домашние задания, контрольные работы и так далее. Были представлены все возможности для педагогических экспериментов.
Вот. Слушайте, к этому, кстати, отдельно можно вернуться и поговорить. Просто сейчас у нас информационный выпуск. Я напоминаю, председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН Амет Володарский в студии. После новостей вернемся.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16.35. Продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Мой собеседник, председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН Амет Володарский. Мы про историю образования в России говорим. По хронологическому пути идти у нас не получается, но оно и к лучшему. Мне так гораздо интереснее. Мы от эпохи к эпохе, от одних обстоятельств к другим перемещаемся. Закончили предыдущую получасовку на разговоре об экспериментах, которые в области образования в 20-е годы проводились. Да. Мы, люди, которые вопросом очень глубоко не занимались, знаем фамилию Макаренко, знаем произведение «Флаги на башнях». Что еще? А, педагогическую поэму мы знаем, что она есть, но не читали. Читали Алексея Пантелеева «Республику Шкид». Да. Насколько это все художественно в сравнении с тем, что было в реальности?
Ну, конечно, вы прямо уже ответили на свой вопрос. Это, конечно...
Конечно, абсолютно художественно.
Это в большей... Это понятно, что это художественные произведения, фактически, да. Но ситуация была... Если мы говорим, там, допустим, «Республика Шкид», это фактически такое литературное произведение, но ситуация была намного хуже. Беспризорность была серьезная, она угрожала... угрожало обществу, и, кстати, одно из завоеваний в 20-х годах, это решение, ну, в основном, в корне была решена эта проблема, борьба с детской беспризорностью, были созданы сотни временных таких, как казалось, на тот период временных учреждений, но потом это стали школы, как бы школы, которые адаптировали таких детей, и потом в будущем на базе, такие школы, они как бы стали такие прародителями, предками вот современных детских домов, да, вот так можно сказать. Но тогда, конечно, и возник вопрос, а кто вот с такими сложными детьми, понятно, что по объективным причинам в тот период они были, это после революции, после гражданской войны, по объективным причинам они были сложные дети. Это дети, которые были не просто преступниками, да, такими воришками вокзальными, а многие из них это были подростки, которые ненавидели власть за то, что она сделала с их родителями. Поэтому здесь появлялись вот такие люди, которые должны были, ну, фактически перековать личность. Вот.
Но вы говорили про эксперименты. Что вот конкретно можно считать экспериментом? Ну, не сам же факт того, что таких людей собирали в учреждениях.
Конечно,
ну,
это,
вот суть эксперимента в чем?
Это был эксперимент.
А, это и есть эксперимент?
Это был эксперимент. А, подождите, а пионерская организация создавалась как эксперимент. И как эксперимент, потому что... никаких серьезных изначально документов, положений по пионерской организации не было. И именно вот пионерская организация фактически и оттянула часть проблем по беспризорникам на себя. И именно когда Министерство образования и просвещения увидело, что получается, так и получается, они... а пионерскую организацию уже взяли под более серьезный свой контроль. Да.
Ну, учитывая, что, я думаю, у большинства...
Но эксперименты, извините, и либеральные были, очень такие серьезные эксперименты, то есть разрешалось, как-то ни странно, в 20-е годы применять методики немецкие, там, голландские воспитания и так далее. То есть любая методика, но которая бы не меняла... идеологическую составляющую.
Я думаю, что у большинства слушателей, как у меня, единственная фамилия, связанная с образованием в тот период, которая так в голове держится, это все-таки Макаренко. Почему Макаренко стал культом? И стал ли? Просто если уж это и до моей школьной программы добралось, я имею в виду упоминание, что вот есть такой автор и как бы есть разработчик какой-то системы.
Я не знаю, почему. Вот я, честно, до сих пор, я вот не историк образования, я до сих пор не могу понять. Вот мой кумир, например, Сухомлинский. Да, я, например, считаю, что вот Сухомлинский, который говорил, что нужно развивать мыслящую личность, я об этом вам говорил, что... что я считаю, что как раз для системы вертикали власти, как это ни странно сейчас прозвучит, нужно либеральное образование. Объясню почему. Потому что вот сейчас приведу пример Александра Третьего, который начал закручивать гайки значит, после своего, после Александра II, который был фактически либеральным в отношении образования. А Александр III закручивал просто жутко гайки и в итоге подготовил класс людей, которые пришли к власти, это министры, замминистры и так далее, то есть класс общества, которое не могло представить себе, что, извините, в мире промышленная революция. В мире другая за окном ситуация, что нужно меняться, что и они не могли. Может быть, они хотели, но они не могли, потому что у них мозг был, у них образование, воспитание было развито совершенно по-другому. Они просто не могли себе представить, что могла бы быть конституционная монархия, если бы они тогда это успели бы понять. И мы сегодня бы, поверьте, многие проблемы бы были уже решены, я вас уверяю. Поэтому для системы вертикали власти нужно общество, которое умеет мыслить широко, глобально и умеет мыслить не узко, а гипотезу притворять в какие-то конкретные проекты. А для этого нужна мыслящая личность. И, в общем, история показывает, что это именно так. И напротив, если мы говорим об унификации учебных планов, унификации стандартов и так далее, мы готовим узкомыслящую личность, которая не прощает личность это любого
извините, либерализма.
Нет, не либерализм, не прощает любого, как молодежь говорит, косяка в правительстве. Mm-hmm. Вот не дай бог что-то не так, например, повышение пенсионного возраста. Поверьте, люди, которые узко мыслят, этого не простят.
Но, кстати, давайте тогда попробуем вот так. Вы описали 20-е годы с их экспериментами. Потом, говоря о 30-х, мы имеем в виду то, что подходы стали строже и стали планы и системы формироваться.
Я бы не только сказал, что строже. Значит, Сталин... создавая вот эту вот линейку, я не думаю, что он понимал, что он, создает тоталитарный режим.
Личная роль Сталина в этой истории...
Так вот я как раз хочу рассказать, что он лично занимался в разработке серии постановлений ЦК ВКПБ, еще тогда ВКПБ было, да, там 31-32 год по образованию, лично. Эти, кстати, постановления полностью отменяли там, единую школу. Вот, кстати, я выписал для себя такие вот вещи, если интересно. Да. Как раз тогда и Макаренко и стал, в общем, кумиром. Да? Вводились вот всестороннее централизованное управление и централизованный контроль. Помните, я говорил, что если в 20-е годы давалось право региональным министерствам, ведомствам заниматься контролем образования, это так и называлось демократизация, то здесь все шло чуть ли не из Кремля. Вся деятельность, в том числе содержание образования, были подвергнуты унификации, жесткая регламентация. Снова вводились единые обязательные программы, учебные планы, единые стабильные учебники. Кстати, ничего не напоминает вам? Такое ощущение, что вот...
Но вы так говорите, как будто эта система... Вы говорите, ничего не напоминает, имея в виду вот сегодняшний день, верно?
Да, конечно.
Да, но я получал среднее образование в 90-е, ну, по-моему, все точно так же было.
Нет, вы смотрите, сейчас, к сожалению, сокращается количество допущенных учебников, и это плохо. Например, просто приведу пример. Вы знаете, что учебники Кембриджского университета по английскому языку, я не говорю про историю, да, историю там нужно просто выкинуть, хотя не всю, вот ту часть, которая касается Великой Отечественной войны, я бы вообще английский английские учебники к нам не допускал. Все остальное, да, допускал бы. Так вот, представьте себе, что у нас учебники английского языка Оксфорда, Кембриджа не допускаются.
Сейчас, а...
Не имеют права.
А прежде допускались?
Да. Статья 10 бывшего закона об образовании разрешала, разрешала директорам полностью... У них была свобода выбора учебников. Сейчас нет.
Это директор все-таки выбирал.
Тогда да. А, опять-таки, вот опять качели. По старому закону образования директор, он был автономен. Сегодня директор опять просто чиновник. Он даже не знает... Многие директора у них, слушайте, по 5, по 10 тысяч учеников. У нас сегодня школа превратилась, к сожалению, в не школу по подготовке мыслящего человека, думающего человека, который будет поднимать нашу экономику, или развивать, не люблю слово поднимать, развивать нашу экономику, общественную жизнь, культуру и так далее. А просто фабрику по подготовке.
Фабрику граждан.
Да, фабрику граждан, умеющих писать и читать, если можно.
Я отдельно воскликнул, что директор выбирал план. Мне было интересно, а был ли этап, когда учитель максимально самостоятельно эту свою программу краил, в том числе и учебники подбирая. Просто в случае с английским языком у меня...
90-е годы и 20-е
пожалуй,
годы.
Вот иллюзия, что... Уже, значит, не иллюзия, что преподаватели по английскому языку действительно тащили просто в классы все, что им казалось нужным и полезным.
Правильно вы сказали. Тащили. Но если
преподавали.
Бы... Да. Все правильно. Если пришло, пришел бы Рано, да, это такое название, в 80-х годах, да, им бы влетело, и могли лишиться, кстати, и сейчас могут лишиться права
преподавать,
потому что есть, опять-таки, смотрите, образовательные учреждения, готовящие по программам средней, значит, общеобразовательного звена, начальной школы и там старшей школы, все школы имеют лицензию и государственную аккредитацию. Соответственно, вот невыполнение норм лицензирования и аккредитации приводит к определенным последствиям, к отмену отзыва лицензии и аккредитации. Хотя, хочу еще раз сказать, что наличие лицензии и аккредитации — это не про качество.
Вообще тогда непонятно, а почему это какая-то отдельная сфера лицензирования, если это и так государственное учреждение? Ну, как бы государство организует учреждение, оно что, само перед собой отвечает
за... Я по-другому вопрос поставил. Почему? Нет, лицензируйте государственное учреждение, обязаны тоже проходить лицензирование и аккредитацию, потому что у нас по закону и частные, и государственные учреждения, они по Конституции и по закону образования, они равны. Это и точка.
Понятно.
А, значит, вопрос по-другому стоит. Почему... государство само себя проверяет. То есть, грубо говоря, я подхожу к зеркалу и говорю: Александр Александрович, ты как побрить сегодня? Нормально? Да ничего, нормально побрил. То есть то же самое, сами себя. То есть вот тут вопрос, что значит, вопросы качества должны, вопросом качества заниматься должна третья организация, независимая от Министерство образования. Это вот вы прямо правильно сказали. Хотя мы, мне кажется, немножко от истории ушли, да.
Нет, тем лучше. Смотрите, про то, как Сталин эту систему формировал, вы говорили. И просто так уж сложилось, что люди с энтузиазмом вообще на околосталинские темы разговаривают. Я хотел вас попросить, если так возможно, оценить, насколько та система, которую пытался Сталин выстраивать, похожа или наоборот, совершенно контрастна по отношению с той системой, семинарий, вероятно, в которой сам Сталин образование получал. То есть вот Сталин, как Сталин, сложился благодаря какой образовательной
системе? Правильно, да. Вы прям...
Не, слушайте, они похожи или
слушайте,
наоборот контрастные?
Слушайте, он учился вперед Александра Третьего.
Да, как раз...
Как раз того красавца, который начал скручивать все то, что сделал Александр Второй. Либерального, да?
Ну, то есть пытался...
И он, да, он просто он пошел дальше, он ввел в школу страх, он убрал из школы то, что было введено Луначарским и Лениным, ну, при всех плюсах и минусах, я не хочу, чтобы меня сейчас кто-то осуждал, 20-е годы — это, в общем, ренессанс нашего образования и прорыв, я считаю. Он все это скручивал, он убрал оттуда креативную составляющую. Я считаю, что те вещи, которые были введены в 20-х годах, если бы в свое время не убрали в 30-х годах, мы вот Китай у нас был бы в том смысле, что по развитию мы сегодня бы были бы, ну, не только не уступали бы западным странам, и я думаю, по многим вещам опережали бы. Потому что у нас бы не уезжали бы там такие, там, как... мы же знаем, да, откуда появились Харлей Дэвидсон, да, Харламов и Давыдов, но это же люди, они получившие образование, понятно, я не говорю, что они при Сталине получили, я говорю, что они получили образование в нашей, в Российской империи, там тогда это была Российская империя, очень много, там, Звягинцев и так далее, очень много наших людей, которые получили у нас здесь образование, но не смогли реализоваться именно потому, что мы несерьезно относились к понятию такого развития творчества, мыслящей личности. Вы знаете, о творчестве сейчас очень многие слушатели могут подумать, творчество, ну,
я
это
понимаю,
там
что
художество.
Это не люди в беретах,
да,
которые,
да,
пишут,
да, такие,
картины.
Знаете, художник, там, Ля Франс, там, и так далее. Нет, имеется в виду более широко мыслящие люди, люди, мыслящие нестандартно, а самое главное, что желающие свой проект довести до конца, понимаете, до потребителя.
Ну, по сути, мы сейчас возвращаемся к тому, что послужило поводом для нашей беседы, а именно проект Россотрудничества, по которому предлагается россиянам, которые уехали учиться за границу, вернуться сюда, в Россию, и закончить это образование, например, в МГИМО. Вы готовы рассуждать о том, насколько вообще можно...
Готов. Я как раз...
За честь, например, опыт, полученный здесь, в здешнем вузе, где-то там, за рубежом, в Великобритании и США, давайте вот этими странами, эти страны иметь в виду, и обратный зачет, насколько возможно, насколько вообще сопоставимы эти системы, соотносимы, насколько органичен будет переход.
Ну, недаром выбран МГИМО. Я, кстати, хочу сказать, что низкий поклон, и снимаю шляпу Анатолию Васильевичу Туркунову, ректору МГИМО, который в сложные 90-е годы не просто сохранил этот университет, а ведь у него же хотели и землю там отобрать, и так далее, и так далее. Анатолий Васильевич просто вот с этим боролся и выиграл. И сегодня МГИМО — это огромнейший университет, это, ну, я бы сказал, что это национальная гордость не наша. Поэтому соразмерно или несоразмерно, но опять-таки надо понять, в каких учебных заведениях учатся наши ребята в Великобритании. Говорить о том, что все британское образование, оно великолепно, это неправда. МГИМО по многим параметрам опережает некоторые местечковые британские и американские вузы. Вопрос заключается в другом. Я не хочу, чтобы меня обвинили в том, что я там защищаю свой альма-матер. Я закончил Московскую государственную юридическую академию. Первое — это мое образование, и второе — МГИМО. Поэтому у меня есть, в общем-то, кстати, с чем сравнить, да. Возвращаясь к этому вопросу, вот этот перевод, он не, если он сработает не на эмоциях, а это будет долгосрочная программа, скажем,
жизненная,
там, лет на 5-10 с гарантиями студентов, то это одно. А если нет, то это, извините, опять на эмоциях, которые, ну, никому не нужны. Объясню, почему. Я сейчас только что вернулся из Московского международного салона образования, который 4 дня идет на ВДНХ. Великолепная вещь. Кстати, рекомендую там участвовать и тем людям, которые учатся, и тем людям, которые учат чему-то. Так вот, там было открытое приемное Министерство образования. И там приходили студентки болгарские студентки, которые у нас учатся в аспирантуре. И просто чуть ли не там, ну, не со слезами на глазах говорят, что нам по гранту, по-моему, кстати, Россотрудничество, если я не ошибаюсь, значит, мы 3 года проучились бесплатно, а теперь... стандарты, значит, изменились по аспирантуре, и теперь нам приходится платить. Но вот понимаете, как вот быть?
Ну, вот это проблема целеполагания. То есть, когда их приглашали ровно для того, чтобы в момент приглашения этим, может быть, там, похвалиться.
Так это эмоция. Так я про это и говорю. Если опять это будет все на эмоциях, давайте с шапками закидаем, пригласим МГИМО и так далее. Я, конечно, понимаю, что там, ну, зная характер Анатолия Васильевича Туркунова, он его не допустит, во всяком случае, если вдруг там через 3-4 года выяснится, что какие-то изменятся условия для тех ребят, которые вернулись из Британии, они будут доучиться там за счет МГИМО. Я просто знаю, что для него честь МГИМО важнее других каких-то вещей. Вот. Но нет гарантии, понимаете? И потом, опять-таки, мне кажется, что это такое шапкозакидательство, оно не нужно.
Ну вот про этот случай понятно, про то, как это выглядит, когда, например, из-за рубежа сюда возвращаются, тоже более-менее понятно. Насколько успешно могут перезачесть там наше здешнее образование? Ну, то есть со здешним дипломом явиться куда-то и
да
с намерением продолжать это образование?
Это не проблема.
Это, я, кстати, я знаю, что есть всякие конвенции, Болонская и так далее и прочее, но вот
Болонская, да, декларация. Да, кстати, вот если бы у нас осталось время, я бы серьезнее по этому тоже поговорил бы. Мы перешли в 2003 году, окончательно вот мы подписали, да, на Болонскую декларацию. Я считаю, что это губительно для нашей страны, потому что под это дело убили специалитет пятилетия, пятилетнее образование. У нас разделилось на 4 года бакалавры и там 2 года магистратура.
Это действительно плохо? Просто когда я с людьми об этом разговариваю, у меня возникает ощущение, что это из-за привычки. То есть люди привыкли, что оно пятилетнее, и им как-то не по себе от мысли, что будет 4 плюс 1 или плюс 2. То есть это точно
нет,
не дело
4
привычки?
Плюс 1 такого нет.
4 плюс 2.
4 плюс 1 такое есть в некоторых хороших частных вузах, которые предлагают 4 плюс 1 плюс 1. Ну, если будет интересно, потом расскажу. А так у нас 4 плюс 2, слушайте, но привычка, мы же не говорим на цифру 5 и 4. Вот там тебе говорят, сколько ты, во сколько встретимся? В 5:00, а ты приходишь в 4:00, ой, извините, по привычке. То есть, ребят, это ровно на 1 год меньше.
Понятно.
Это ровно на 1 год меньше, то есть это пятая часть от твоих знаний. Пятая часть, то есть если мы убираем у вас пятую часть знаний, извините, пожалуйста, и закидываем их в 4 года, это совершенно неправильно. Самое интересное, что у нас была возможность, значит, вступить в Болонскую систему, доказав, что у нас вот пятилетнее образование, это вот, ну, скажем так, чуть выше, чем первая ступень там бакалавриата, то есть это была возможность. Просто-напросто нужно было для того, чтобы признавались наши дипломы, как это сейчас делается, просто перевести наши часы в кредиты. Ну, что такое кредит? Да, это просто название другое. То есть 36 часов равно у них один кредит. То есть такая вот... это чисто вопрос, вопрос названия тех или иных дисциплин и часов. Вот и все.
Но это мы сейчас говорим о форматах, связанных с высшим...
А, кстати, на ваш вопрос-то до конца не ответил, извините.
Да.
А насколько наши студенты и там могут быть востребованы? Я хочу, более того, хочу сказать, что они всегда были востребованы, особенно из МГУ.
Вот это вы говорите студенты, а ведь есть школьники, с ними как?
А, если говорить про школу, то система образования совершенно разная. У нас, значит, ну, если брать из таких очень известных систем образования на Западе, это система GCSE, General Certificate of Secondary Education, A-Level, и система бакалавриата, да, International Бакалавриат. Вот. Здесь, да, с нашим школьникам надо проходить адаптацию. Например, даже для поступления в высшее учебное заведение нужно пройти Foundation Year, подготовительный год. Ну, сейчас у нас появилась серия школ в Москве, которые, обучаясь в которых, вот этот Foundation Year проходить не нужно. Вот. Но я честно хочу сказать, что то, что наши люди учатся на Западе и потом возвращаются, в этом ничего плохого не вижу. Даже Петр Первый специально, кстати, тогда были, при Петре Первом впервые начали переводить иностранные учебники, и они были допущены в образовательный процесс.
И это учебники не там, церковного или около церковного содержания?
Нет,
конечно,
ни в коем случае.
Что-то прикладное.
Ни в коем случае. Хорошо эту тему затронули. Как раз когда у нас была вот проблема с тем, что в России пытались сделать католической, да, там про Александр Невский, по-моему, там брат Андрей, по-моему, да, вот тогда как раз возник вопрос о том, что содержание образования должно включать в себя, кстати, и те вопросы духовные, что там... чтобы не потерять какую-то самобытность.
Вот, ну, вот так вот, перемещаясь от эпохи к эпохе,
да, да.
Вот, от
кстати, истории интересно к истории, получилось, да.
Нам мало, мне кажется, было этого часа. Да. Можем однажды продолжить, обязательно еще приходите.
Да, давайте, спасибо.
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН Амет Володарский был в студии. Далее информационный выпуск.